Римский вечер.
Украинские власти могут изменить свою позицию относительно возобновления поставок воды в Крым только при очень серьезных уступках со стороны России. Об этом заявил спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович. Между тем, подконтрольные России чиновники Крыма заявили в июне, что полуостров решил проблему с запасами воды. Какова реальная ситуация с запасами воды на полуострове? Что стоит за заявлением спикера украинской делегации на переговорах в Минске? Изменилась ли позиция украинского руководства относительно Днепровской воды и Крыма? Обсудим в эфире радио «Крым Реалии» в студии Елена Римовская. Здравствуйте. Напомню, слушайте нас в прямом эфире утром с 8 до 9 часов утра, днем с часу до 2 и вечером с 18 до 19.00. В эти промежутки времени мы работаем в прямом эфире. У вас есть возможность к нам в прямой эфир позвонить. 8 800 10 06 926. Бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. А 044 490 29 05. Номер с телефона для звонков с материковой части Украины. Также трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реалии», на Facebook-странице «Крым Реалии». Заходите, комментируйте, будем цитировать ваши комментарии, если они будут по теме. Мы начинаем. Итак, начнем мы с запаса воды и прогноза погоды. Сильные ливни, грозы, грады, шквал прогнозируют в Крыму не только на 8 июня, но и на среду, 9 число. Под контролем России МЧС Крыма предупредили жители полуострова о том, что, цитирую, при прохождении комплекса опасных гидрометеорологических явлений высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территории, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможно, нарушение транспортного сообщения, а также повреждения и гибель сельскохозяйственных растений. Спасатели также отметили, что, цитирую, существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, деревьев и возможны обрывы линий электропередач. Как добавили в ведомстве, существует также вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. В понедельник, 7 июня, ливень с градом затопил улицы Керчи. Полагаю, что многие из вас уже могли видеть видео, на котором вот видно, да, как затопила часть трассы Таврида в районе Керчи. Стоит отметить для тех наших слушателей, которые сейчас не находятся в Крыму или же находятся в той части Крыма, где нет таких, да, погодных условий. Это на протяжении уже какого-то периода продолжается такая погода на полуострове. Вот в частности, мы сообщали о том, что 29 мая в Симферополе прошел сильный дождь, шквальный ветер повалил деревья по ряду улиц в этом городе. Также вода, как стало известно, затопила первый этаж нового медицинского центра имени Семашко. А 30 мая в Симферополе снова прошел сильный ливень, выпало около 30 миллиметров осадков. Соответственно, на фоне вот таких погодных условий напрашивается вопрос, что изменилось с наполняемостью крымских водохранилищ. И мы пригласили поучаствовать в нашем эфире Сергея Гапона, специалиста геоинформационных систем Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию, старшего преподавателя Таврического национального университета. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как ливни последних недель в Крыму изменили ситуацию в крымских водохранилищах? Что вы видите?
Тренд остается прежним. Водохранилища наполняются со второй половины зимы. Весна была достаточно многоводная, выпадало большое количество атмосферных осадков. Последние ливни, они просто добавили направление тренда. Часть водохранилищ близка к своему нормальному объему. Совсем немного, 2-3 водохранилища его даже превышают. Но остаются, как и раньше, даже несмотря на эти ливни, те водохранилища, объем которых весьма невелик. И уровень объема наполненности этих водохранилищ достигает около 50% от его нормального объема. И даже до сих пор, после таких ливней, наполненность некоторых водохранилищ, вот такое, опять-таки, как Симферопольское, самое, в кавычках, счастливое в этом плане, водохранилище, оно даже, у его уровень даже меньше, чем уровень воды в прошлом году.
Вот я вижу вопрос, у нас спрашивают под нашей Facebook-трансляции, какое количество воды в водохранилище в Крыму сейчас? Ну, несколько водохранилищ есть на полуострове. Ну, я так понимаю, что можно крымчанам выдохнуть, но не так, чтобы да, уже на какую-то длительную перспективу, учитывая то, что лето впереди.
Где-то так можно сказать. В Крыму достаточно много водохранилищ. Они различаются на местном стоке и те, которые наполнялись водой Северо-Крымского канала. И если отвечать более конкретно на вопрос, сколько воды в водохранилищах, то совсем по-разному. Можно разделить на несколько категорий. Те водохранилища, которые находятся непосредственно в горах, они наполнены практически на 100% по отношению к своему нормальному объему. Водохранилища возле крупных городов, Чернореченское, Симферопольское водохранилище, наполнены крайне плохо. И для того, чтобы нормальный объем набрался, лето тоже должно быть весьма дождливым. И то, что прямо выдохнуть, так тяжело сказать, потому что действительно сейчас впереди наиболее засушливый период – это лето, когда будет испаряться наибольшее количество воды с поверхности водохранилищ. Плюс все же по таким крупным водохранилищам воды 50%, 60%, даже есть 45% от нормального объема. Так что расслабляться вряд ли придется, потому что воды мало и лишь... Часть водохранилищ достигла своего нормального объема, это, конечно, хорошо, но это далеко не оптимистично.
Вот, к слову, вы упомянули о Чернореченском водохранилище, я, наверное, отмечу, да, что это водохранилище, которое питает Севастополь, и, в принципе, власти Севастополя, они указывали на то, что в Севастополе ситуация лучше, чем по Крыму, и там вот за счет того, что у них есть свое водохранилище, и плюс они там, если я не ошибаюсь, водозабор построили, то там якобы ситуация немножко получше. Сергей, смотрите, я вас попрошу оставаться с нами на линии, отмечу вот, что российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил 3 июня, что проблема обеспечения питьевой водой жителей Крыма решена. Вода подается без ограничений. Это подтвердил в комментарии «Крым-24» подконтрольной России вице-премьер Крыма Евгений Кабанов. Давайте послушаем.
Действительно, на сегодняшний день подтверждаем, что во всем Крыму сняты режимы по ограничению подачи воды. Можно полностью с уверенностью заявить, что там, минимум на год у нас мы Крыму водой обеспечены. Помимо этого, сейчас выполняется ряд мероприятий, связанных со строительством новых водозаборов, которые дадут дополнительный объем воды в систему водоснабжения наших городов. Выполняются ремонты по городу Симферополь, более 30 мероприятий, связанных со снижением водопотерь. Стоимость мероприятия более 1,5 миллиарда рублей. Поэтому можно говорить, что при поддержке федерального центра мы, как исполнительные органы власти, выполнили поставленную задачу, действительно решили вопрос в текущем моменте, связанный с проблемой водоснабжения.
Это был Евгений Кабанов. Я отмечу, что вот с конца апреля, да, снимают жесткие ограничения на подачу воды в городах полуострова, в частности, в Симферополе. С нами на связи Сергей Гапон. Сергей, я хотела у вас спросить в этой связи, вот, что вы думаете, не рано ли подконтрольные России чиновники Крыма решили ослабить ограничения по подаче воды?
Так эти ограничения могут как ослабить, так буквально через неделю или даже через несколько дней снова ввести. Это больше эмоциональные и больше психологические вещи, которые направлены на изменение подхода к этому вопросу, но они не всегда должны коррелировать с реальностью. Это больше настрой на положительное решение ситуации, на увеличение количества осадков, на то, что воды в водохранилищах будет становиться больше и больше. В принципе, ничего им не мешает, в случае чего опять развернуться на 180 градусов и опять вводить графики и говорить, что все будет достаточно плохо. Это больше акт, который нацелен на повышение эмоционального уровня населения, что сказать, что вот смотрите, мы справились, действительно, что декларировали, мы это и делаем.
Еще один вопрос. 5 июня упомянутый уже российский вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о том, что геологоразведка, которая ведется в Азовском море, показала, что под дном моря есть пресная вода. Об этом он сказал агентству ТАСС. Где-то к концу июля, по словам Хуснуллина, будет российское правительство иметь полную информацию. И я тут отмечу, что украинские ученые ранее говорили радио Крым Реалии о том, что наличие пресной воды под Азовским морем – это не секрет, потому что определенные разведывательные работы уже проводились. Но вопрос у меня к вам такой, не знаю, сможете ли на него ответить. Вот те запасы, о которых идет речь, когда говорится о возможной добыче пресной воды из-под Азовского моря, потенциально могут ли они перекрыть те объемы воды, которые попадали в Крым до 2014 года по Днепру?
Если реально смотреть на вещи нет. Они, если действительно водные горизонты в большом объеме и очень хорошего качества, они могут на определенный процент только перекрыть нужды, но автоматически включат экологические проблемы, связанные с ухудшением качества этой воды, потому что она находится под морем. Следовательно, будет вода, которая изымается из этих горизонтов, заполняться соленой водой этого моря, и транспортировка этой воды приведет к появлению нового ряда экологических проблем, которых до этого Крым не сталкивался. И тут уже станет вопрос, действительно ли та вода, которая будет подаваться на нужды населения, и ее качество, и ее объемы, и ее целесообразность, и действительно ли это все стоит того, чтобы получить новый букет проблем, которых Крым ранее никогда не испытывал.
Поняла, спасибо вам большое. Это был Сергей Гапон, специалист геоинформационных систем Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию. Действительно, говоря о ситуации с добычей воды, ну, потенциальной, да, пресной воды под Азовским морем, тут еще вопросы, как это будет выглядеть на практике, если решаться все-таки эту воду добывать и транспортировать в Крым. Есть еще вот какой свежий комментарий по поводу запасов воды в Крыму, а точнее того, как эти запасы используются. Позитивные прогнозы о том, что благодаря июньским осадкам водохранилища Крыма смогут получить к концу года до 40-50 миллионов кубометров притоков, придется корректировать из-за того, что за прошедшие годы серьезно возросла антропогенная нагрузка. Об этом в эфире радио «Спутник» в Крыму в начале июня заявил Анатолий Копачевский, старший преподаватель кафедры водоснабжения и водоотведения так называемого Крымского федерального университета и директор научно-производственной фирмы «Водные технологии». Копачевский отметил в этом интервью, что по своим погодным характеристикам 2021 год напоминает 1991 год, но объемы притоков тогда и сейчас по факту будут отличаться. Давайте послушаем.
Несмотря на то, что в апреле мы достаточно радужные давали перспективы о том, что до там, 40-50 миллионов к концу года ожидаем притоков водохранилища, то есть сейчас все-таки... Несмотря даже на то, что июнь такой прохладный и дождливый, но все-таки наблюдается, что мы достаточно сильно повлияли на окружающую среду застройкой нашей, распаиванием земель, то есть строительством маленьких там вот, участков и одноэтажных каких-то домиков под частное заселение вот этой раздачи земли повсеместно, что все-таки уменьшается. Ну, водосборные площади, нарушаются гидрологические связи, и поэтому говорить о том, что мы в таких же достаточно обильных объемах сможем собирать воду, уже надо вносить поправки. Любая вот эта наша застройка не значит, что ее надо ограничивать, но она должна делаться умно и таким образом, чтобы оказывать минимальное воздействие.
Тут можно отметить, что ранее подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов не исключал, что в этом году Крым может принять рекордное количество российских туристов, учитывая, да, ограничения на полеты в Турцию и, в принципе, то, что пандемия коронавируса продолжается и границы закрыты преимущественно. И в преддверии курортного сезона призывали глав муниципалитетов в подконтрольном России правительстве Крыма экономить воду для того, чтобы ее хватило туристам. Но, тем не менее, в подконтрольном России правительстве Крыма уверяют, что воды хватит на всех. К слову, призываю вас, наши дорогие слушатели из Крыма и Севастополя, делиться, да, информацией о том, как у вас обстоят в вашем городе, населенном пункте обстоят дела с запасами воды. Улучшилась ли эта ситуация сейчас? Звоните нам в прямой эфир 8 800 10 06 926, бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. Или же оставляйте свои комментарии у нас под YouTube или Facebook трансляции. Вторую часть нашей программы мы посвятим заявлению, которое спровоцировало волну реакции на материковой части Украины, и это заявление касается темы возобновления подачи днепровской воды в аннексированный Крым.
Крымский вечер. Каждый будний день в 18 часов подключайся к итоговому эфиру.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». Вот подсматриваю на ваши комментарии у нас под YouTube, под Facebook трансляции. Постараюсь ваши комментарии еще сегодня процитировать. О чем будем говорить сейчас? Спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о том, что украинские власти могут изменить свою позицию относительно возобновления поставок воды в Крым только при очень серьезных уступках со стороны России. Об этом он сказал в интервью изданию «Телеграф». На вопрос о том, является ли позиция украинской власти относительно поставки днепровской воды в Крым окончательной или же существуют сценарии, при которых возможно пустить воду на полуостров, Арестович ответил: «Нет», далее цитата, «она может измениться только с точки зрения очень серьезных уступок со стороны России. Например, воду в Крым можно менять на полное выполнение Минских соглашений, вывод войск с Донбасса, возвращение отдельных районов Донецкой и Луганской областей на наших условиях. Теоретически мы могли бы на это пойти, но Россия готова выводить». Конец цитаты. Я напомню, что официальная позиция украинского государства: днепровская вода пойдет в Крым только после деоккупации полуострова, восстановления суверенитета Украины над Крымом. Эта позиция прописана, в частности, и в стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя, которая ранее в этом году была утверждена. И об этом, да, о том, что есть такой пункт в стратегии, напомнил в комментарии «Крым Реалии» 8 июня и постоянный представитель президента Владимира Зеленского в Автономной Республике Крым и городе Севастополе Антон Кореневич.
У нас є стратегія деокупації та реінтеграції, ухвалена на засіданні Ради національної безпеки і оборони України 11 березня цього року і затверджена указом президента. Ці стратегії деокупації та реінтеграції. Є пункт 66, який говорить про те, що відновлення водопостачання на територію Кримського півострова можливе після деокупації Кримського півострова та після встановлення там конституційного ладу і повернення туди українського прапору. Це не просто політична позиція, а це вже, по суті, частина нормативно-правової системи України.
О том, что позиция официального Киева по поставкам днепровской воды в Крым остается неизменной, заявили 8 июня и в Министерстве иностранных дел Украины. Несколько ваших комментариев у нас под YouTube и Facebook трансляции. Вот есть такой комментарий: с водой все и так хорошо, чего из пустого в порожнее переливать? Вот у вас даже напросилась иллюзия, да, аллюзия на воду, на водную тему. Такой еще комментарий: в Симферополе всегда был напряг с питьевой водой, что при Украине, что при Советском Союзе, днепровская вода шла на поля. Это, к слову, такой интересный момент, потому что часто, когда украинские власти делают заявления по поводу подачи днепровской воды в Крым, звучат аргументы по поводу того, что, ну вот, почему же не подаете в Крыму граждане Украины, им не хватает воды. И украинское руководство обращает внимание на то, что днепровская вода, которая поступала в Крым до 2014 года, преимущественно использовалась в промышленности и в сельском хозяйстве. То есть, грубо говоря, когда по Северокрымскому каналу перестала поступать вода из Днепра в Крым, то в целом потребности населения Крыма не должны были пострадать, потому что эту воду, днепровскую воду, использовали, вот как упомянула наша слушательница, например, на полях. Ну, есть несколько комментариев по поводу того, что не нужна Крыму днепровская вода, и спрашивают у нас один из слушателей по поводу добычи воды из-под Азовского моря и заявлений Марата Хуснуллина. Они уточнили, какую воду они там нашли, морскую, спрашивает наш слушатель. Напомню, что вы можете оставлять свои комментарии у нас под YouTube или Facebook трансляции. Возвращаясь к заявлению Алексея Арестовича и дискуссии, которая это заявление спровоцировала, неприемлемым назвал заявление Алексея Арестовича глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров.
После того, как была утверждена стратегия деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, мне представляется, подобного рода заявления, они просто являются неприемлемыми, ибо они абсолютно противоречат сути тех посылов, которые заложены в документе. Подобного рода заявления о том, что возможно какие-то обстоятельства, при которых можно договориться с Россией о поставке воды, днепровской воды в Крым, я считаю просто недопустимыми и разрушающими единый государственный подход в этом вопросе. то, что это заявление сделано накануне, мы уже на прямой финишной крымской платформе, и каждый день мы все работаем на то, чтобы как можно больше мобилизовать международных партнеров вокруг освобождения Крыма и восстановления суверенитета Украины. Это заявление тем более является неприемлемым.
Да, можно напомнить, что первое заседание Крымской платформы, которую упомянул Рифат Чубаров, запланировано на 23 августа этого года. Вскоре после реакции на упомянутое интервью Алексея Арестовича, он же написал пост у себя в Фейсбуке, в котором обратил внимание на то, что Россия не пойдет на упомянутые им уступки, поэтому по факту сценарий, да, о котором он говорил, не обсуждается. Да, то есть, что он якобы говорил об этом чисто теоретически. Радио «Крым Реалии» пообщалось с Алексеем Арестовичем вскоре после этого комментария в Фейсбуке перед нашим эфиром сегодня. И он настаивает, что в интервью был упомянут именно теоретический сценарий.
Если вы внимательно читали пост, я там скрин специально разместил. Там написано, что Россия на это не пойдет. Поэтому эти разговоры носят сугубо теоретический характер, и о них могут говорить люди, далекие от политики. А я, придя в офис, об этом не говорю. Там же прямо написано и подчеркнуто красным.
Да, обратил внимание Алексей Арестович на то, что ответ его в этом интервью был шире, чем преимущественно СМИ его цитировали, что он действительно там сослался на то, что вот о таких сценариях он мог говорить раньше, но после того, как он пришел в офис президента и после того, как стал спикером украинской делегации на заседаниях в Минске, то он уже не может так говорить, но тем не менее вот такую формулировку он использовал в этом интервью. Мы также спросили у Алексея Арестовича, поднимался ли вообще когда-либо на переговорах в Минске вопрос днепровской воды для Крыма в обмен на какие-то уступки России по Донбассу, учитывая тот факт, что и он упомянул о воде, да, в своем интервью, но также о воде в свое время упоминал и глава украинской делегации на переговорах в Минске Леонид Кравчук. Об этих заявлениях мы в нашем эфире говорили. Давайте послушаем ответ Алексея Арестовича.
Нет, и не может подниматься, потому что существует программа реинтеграции Крыма, стратегия, вернее, в которой 66-й пункт запрещает поставлять воду в Крым до полного возвращения Крыма и возвращения под украинский контроль. Журналистка задала сугубо теоретический вопрос. Я ответил сугубо теоретически, подчеркнул дважды, что это теоретически, и сказал, что эти разговоры не имеют смысла. Другие журналисты попытались сделать из этого сенсацию. Но с днем журналиста, что я могу сказать.
Он напомнил, что вопрос Крыма не обсуждается в рамках минских переговоров. Ну и еще один вопрос мы задали Алексею Арестовичу не столько как спикеру украинской делегации на переговорах в Минске, но как советнику главы Офиса президента Украины. Мы спросили у него вот этот теоретический сценарий, да, который он упомянул в своем эфире. Если обобщить его, то это днепровская вода в Крым, да, в обмен на какие-то уступки России по Донбассу. Обсуждался ли на Банковой когда-либо такой вариант? И вот что нам сказал Алексей Арестович.
Нет. Эта тема не дискутабельна. Сначала только вывод из Крыма войск, вывод из Крыма. К Донбассу эта тема не привязана. Минский и нормандский процесс регулирует вопрос оккупированного Донбасса. Вопрос оккупированного Крыма не регулирует. И для этого и будет и создана Крымская платформа, в рамках которой начнутся переговоры по Крыму.
При этом Алексей Арестович заверил, что в рамках Крымской платформы вопрос подачи днепровской воды в Крым до деоккупации вряд ли будет рассматриваться. Напомню, что это был Алексей Арестович, спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе и советник главы Офиса президента Украины. Прозвучало его заявление в интервью изданию «Телеграф», которое очень активно сегодня СМИ цитировало, да, о таком теоретическом сценарии, что якобы украинские власти могли бы изменить свою позицию по поставках днепровской воды в Крым только при очень серьезных уступках со стороны России. Мы уточнили у Алексея Арестовича, что он имел в виду, но он сказал, что речь шла о теоретическом сценарии, о котором он упомянул, но который не обсуждается ни на Банковой, ни в Минске на переговорах в рамках трехсторонней контактной группы. Стоит, наверное, напомнить о том, что до начала аннексии Крыма Россия Днепр покрывал до 85% потребностей полуострова в пресной воде. В 2014 году поставки днепровской воды в Крым прекратились. Позиция украинского государства, напомню, днепровская вода пойдет в Крым только после деоккупации полуострова. Этот пункт закреплен, в частности, в стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя. В 2020 году подконтрольные России власти Крыма заявляли о засухе и о дефиците пресной воды на полуострове. В связи с этим в нескольких регионах Крыма вводили, точнее, даже где-то вводили, где-то ужесточали график подачи воды. Весной этого года крымские чиновники объявили об отмене режима жесткой экономии. В подконтрольном России правительстве Крыма заявляют, что полуостров обеспечен водой как минимум на ближайший год. И что до вариантов решения водной проблемы в Крыму, то можно напомнить, что российские власти рассматривали несколько таких вариантов. Вариант, который был применен на практике, это бурение новых скважин. И варианты, которые рассматривались, это опреснение морской воды. И еще один вариант, о котором мы в нашем эфире уже упоминали, это добыча пресной воды из-под Азов моря. Ну, опять-таки, на практике был использован только вот этот вариант бурения новых скважин по Азовскому морю. Якобы в российском правительстве говорят, что пресная вода под Азовским морем есть, но, возможно, где-то в июле уже будут знать более точную информацию на этот счет. После небольшой паузы продолжим. Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». Несколько ваших комментариев у нас под Facebook. Трансляции пишет слушатель «Вояк, нехай из Крыма убере Россия, и воды людям выстачить», пишет наш слушатель. Есть еще такой комментарий. Ну, это комментарий слушателей. Вы, наши дорогие слушатели, отреагируйте, пожалуйста, действительно ли может речь идти о таких последствиях. Пишет, количество жителей в Крыму увеличилось из-за приезжающих, плюс военные с России. Качество воды ужасное. У моей дочери выпадали волосы в этой воде. Нельзя даже купаться, не то что пить. Вот такой комментарий у нас есть. Интересно было бы, если бы вы написали, конечно, в каком населенном пункте Крыма речь, потому что, ну, такой факт интересный и даже немного не по себе, да, от этой информации. Еще есть такой комментарий: нельзя сейчас воду в канал подавать, он разрушен, необходим ремонт. Если пустить воду, то север Крыма затопит, пишет наш слушатель. Напомню, что у вас есть возможность оставлять комментарии у нас под YouTube или Facebook трансляции, или же звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926, бесплатный номер для звонков из Крыма. А к нам в эфир присоединяется Искандер Бариев, глава Крымско-Татарского ресурсного центра, член Меджлиса Крымско-Татарского народа. Искандер, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы, наверное, уже слышали, да, вот то, как объяснил свой ответ в интервью Алексей Арестович. Как вот вы воспринимаете, когда звучат какие-то заявления, связанные с водой для Крыма, а потом они опровергаются? Мы за последние, мне кажется, год-полтора не в первый раз сталкиваемся с подобной ситуацией. Как вы считаете, может ли действительно за таким заявлением скрываться какие-то конкретные намерения украинского руководства?
Ну, это как раз то, о чем я подумал в первую очередь после того, как прослушал комментарии Алексея Арестовича. Дело в том, что действительно такое впечатление, что как будто бы представители украинской власти периодически закидывают, скажем, посыл относительно подачи воды по Северо-Крымскому каналу в оккупированный Крым для того, чтобы прозондировать или проконтролировать, как отреагирует украинское общество. И на самом деле, вы помните, и об этом заявлял и вице-премьер, министр Украины, и премьер-министр Украины, и с офиса президента заявляли, потом опровергали, или говорили о том, что они несколько по-другому смотрят на этот вопрос. Но теперь уже заявил и Алексей Арестович. Но теперь, что касается заявления Алексея Арестовича. Ну, во-первых, он является все-таки официальным советником главы государства, это раз. Во-вторых, он является достаточно опытным блогером, у которого более 100 подписчиков. Но он прекрасно понимает, что за любым посылом, соответственно, может быть определенная реакция. Тем более у него достаточно много подписчиков. Ну и говоря о том, что когда мы говорим о каких-то теоретических рассуждениях или так далее, Но я думаю, что теоретически рассуждать может там бабушка, сидя там на лавочке и общаться с соседкой о том, можно ли или нельзя подать. Здесь же речь конкретно шла о том, что если будут серьезные намерения Российской Федерации, например, если выведут войска из Донбасса. То есть таким образом это посыл к тому, что мы же в 2014 году неоднократно говорили, и многие эксперты говорили о том, что действия на Донбассе оккупантов – это в том числе один из вариантов размена Крыма и размена на Крым. И о подаче воды в Крым – это то же самое один из моментов или один из этапов размена на Крым. Поэтому вот здесь как раз-таки это очень хорошо, что очень быстро реагирует украинское общество, украинские журналисты, потому что таким образом мы просто не будем давать нашим чиновникам в этом случае расслабляться. Кроме того, я хочу обратить внимание на то, что действительно сейчас многие ссылаются на стратегию, на 66-й пункт, и сам Арестович все-таки начал ссылаться. Но мы прекрасно понимаем, что стратегия не является законом. И понятно, что где-то можно и, скажем, говорить об этом, но есть в том числе и инициатива в Верховной Раде Украины, чтобы все-таки этот вопрос закрепить окончательно законодательно, законом Украины. Поэтому здесь в этом случае, конечно же, очень важно, чтобы мы наблюдали за этими процессами, чтобы мы реагировали на любые такие подобные выпады, потому что здесь разные, ну, изучается вопрос, мы четко знаем, что были и явно коррупционные составляющие, когда реально предлагали огромные суммы денег. С другой стороны, Россия предпринимает различные, скажем, механизмы, в том числе и очередной раз сейчас пытаются подавать заявление в управление Верховного комиссара по правам человека. И мы слышали о недавнем заявлении главы так называемого крымского парламента. Поэтому здесь наша задача на это просто своевременно реагировать. Потому что один из ключей деоккупации Крыма все-таки как раз и является Днепровская вода.
Я сделаю такое небольшое примечание, что если у Алексея Арестовича будет желание прокомментировать дополнительно, да, что-то из, в частности, сказанного Эскандером Бареевым, то, пожалуйста, у вас есть наши контакты, они есть в открытом доступе, мы дополним тогда расшифровку. Я просто вижу, что, в принципе, много замечаний, да, в адрес Алексея и со стороны наших слушателей под YouTube, под Facebook трансляции. Ну, вот есть такой комментарий, что такие провокационные заявления – недостойное поведение для члена переговорной группы. Я же все-таки верну вас, наш дорогой слушатель, к тому, что Алексей Арестович сказал нам в комментарии перед эфиром, он объяснил, что якобы речь шла о теоретическом сценарии, и он настаивает на то, что позиция государства Украины не изменилась, и на переговорах в Минске не обсуждался вариант подачи Днепровской воды в Крым, и также в офисе президента Украины вариант такого обмена не рассматривают. Эскандер Бариев с нами на связи. Один буквально еще к вам такой вопрос. Мы приводили комментарий Рифата Чубарова, и он сказал, что, в частности, он считает такие заявления, заявления подобного рода, они ведь время от времени звучат от разных представителей украинских властей или людей приближенных, что он считает их вредными в преддверии саммита Крымской платформы, который в августе состоится. А как, ну, согласны ли вы с этим? И если да, то какой вред может нанести вот такая вот, ну, озвучивание таких позиций, но опять-таки, мне кажется, стоит обращать внимание, да, на то, влияет человек как-то прямо на процесс возобновления подачи Днепровской воды в Крыме или нет.
Ну, я не знаю, что подразумевал Рифат Чубаров под своим заявлением, что они вредны, но я однозначно скажу, что когда украинская власть показывает, делает забросы, и это отслеживают однозначно не только россияне, но в том числе и наши партнеры, которые готовы объединиться в Крымскую платформу. И также очень важно, чтобы наши партнеры нас поддерживали, они должны видеть четкую принципиальную позицию самой Украины, у которой есть четкие намерения по деоккупации оккупированных территорий. В первую очередь мы сейчас в данном случае говорим о Крыме и об автономной республике Крым в городе Севастополе. Поэтому, конечно же, когда подобными заявлениями Украина показывает свою слабость, Украина показывает беспринципность в этом вопросе. И поэтому, конечно же, заявление, конечно, чиновника, советника, это еще не есть четкий подход украинского государства в этом вопросе. Но при всем том, это высокопоставленные лица, которые формируют политику или которые принимают участие в формировании данной политики. И когда мы опять же возвращаемся к теоретическому рассуждению, ведь стратегия это тоже своего рода теоретическое направление, это не закон. И, соответственно, потом на основании стратегии вырабатываются уже и планы действий, и соответствующие законодательные акты, которые могут регулировать этот процесс. Поэтому на данном этапе, когда у нас еще законодательно не закреплены все эти моменты, я думаю, что чиновникам непристойно все-таки давать такие посылы.
Поняла ваше мнение, спасибо. Это был Искандер Бариев, глава Крымско-Татарского ресурсного центра, член Меджлиса Крымско-Татарского народа. Напомню, что в этой части нашей программы мы обсуждаем заявление спикера украинской делегации в трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске Алексея Арестовича. В интервью изданию «Телеграф» он сказал о том, что украинские власти могут изменить свою позицию относительно возобновления поставок воды в Крым только при очень серьезных уступках со стороны России, вот там в цитате, да, он ссылался на какие-то уступки, которые могут быть по Донбассу, но Алексей Арестович обратил внимание в комментарии для нас перед нашим прямым эфиром, что речь шла о теоретическом сценарии, который маловероятен, и он настаивает на том, что в Минске вопрос возобновления подачи Днепровской воды в Крым не обсуждается точно так же, как не рассматривают такой вариант и на Банковой, то есть в офисе президента Украины. К нам присоединяется в эфир украинский политолог Олег Саакян. Олег, добрый вечер.
Добрый, приветствую.
Спасибо, что вы к нам в эфир присоединились. Смотрите, с одной стороны, мы уже имеем более-менее полную позицию Алексея Арестовича по этому заявлению в интервью изданию «Телеграф». С другой стороны, возникает вопрос, учитывая то, что уже как минимум на протяжении последнего года каждый раз очень активно пресса реагирует, и социальные сети в том числе, на заявления, которые так или иначе касаются вопросов поставок Днепровской воды в Крым, стоит ли делать какие-то теоретические заявления, учитывая, что реакция будет настолько активной?
Мне кажется, что в любом из вариантов, если господин Арестович единственное, может быть, хотел просто вызвать хайп этим заявлением, в любом другом варианте, если это не просто привлечение внимания, то, конечно же, это ни к месту, ни ко времени подобные вещи делать. Поскольку всем прекрасно понятно, что воду в Крым никто не собирается пускать, и это невозможно, и это не решает проблем никаких сейчас для Украины и для населения Крыма. Точно так же, поскольку на самом деле воды достаточно, и просто-напросто таким образом решаются проблемы только российских военных, которым сейчас направляется вода вместо населения мирного. И когда господин Арестович делает такое заявление, конечно же, либо он не осознает, что это вызовет очередную волну зрады, и тогда в таком случае стоит задуматься над тем, насколько правильно он оценивает медийную ситуацию и дискурс. Либо если он ожидает, что это вызовет волну, тогда вопрос к нему, а зачем он это делает? Просто хайповать? Он сейчас не в экспертной позиции, а в позиции официального спикера. Соответственно, его просто кинутые опрометчивые слова, они сразу же отбиваются эхом возможной позиции власти. И сразу же это обрастает определенной конспирологией вокруг себя.
Олег, смотрите, вот вы упомянули, да, о том, что никто Днепровскую воду в Крым не будет подавать, пока не будут выполнены, да, условия Украины по деоккупации Крыма. Но, тем не менее, как вы считаете, есть ли у России или могут ли они появиться рычаги давления на Украину в вопросе подачи воды, которую она могла бы вот в существующих условиях использовать?
Дополнительные рычаги, конечно же, у России есть и еще могут появиться. Все-таки, давайте будем реалистами, у нас огромнейшая граница с Россией, ее завтра никуда на другой конец планеты не перенесет от нас, и мы тоже никуда не переедем на другую планету. Соответственно, мы географически, климатически, логистически и по многим другим вопросам достаточно серьезно связаны. Причем в обе стороны. И относительно России, у Украины тоже остаются некие инструменты. Я просто не думаю, что Крым может вообще рассматриваться как разменная монета. либо в проблеме Востока, то, что было сказано арестующим даже при каких-то огромнейших уступках с российской стороны, которые на самом деле даже на горизонте пока не видно. И я уверен, что Российская Федерация их даже не планирует и не рассматривает для себя. Это как бульдожим рефлексом. У России нет функции отдачи территории. У них есть только функция кусать дальше и продвигаться. И если есть возможность откусить еще, то будут откусывать. Просто природа такая. Если не могут откусить, то оставят зубы там, где есть. И так до самой смерти сегодняшней итерации российского государства. И я поэтому не думаю, что в данном случае это возможно. Такие какие-то прям значительные уступки. А с другой стороны, украинская общественность просто не допустит любого другого сценария относительно воды. И есть стойкая позиция и гражданского общества, и в целом общества относительно невозможности подачи воды в Крым, как способствование его оккупации Россией. И поэтому тут я не думаю, что есть какие-то двоечтения. Если кто-то хочет закончить жизнь политическим самоубийством, эту политическую жизнь самоубийством, то, конечно, это один из самых, наверное, верняковых способов.
Один последний вопрос, он связан вот с каким информационным поводом. С одной стороны, некоторые наши слушатели под YouTube-трансляцией пишут о том, что Крыму днепровская вода не нужна. С другой стороны, в подконтрольном России крымском парламенте на этой неделе заявили о том, что крымское нынешнее руководство готово обращаться в Международный суд по правам человека из-за прекращения поставок днепровской воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу. И упомянули о том, что направили обращение уже в Следственный комитет России, якобы там этим вопросом занимается. Олег, вот как вы считаете, есть ли перспективы у такого иска? И для чего российским властям этот процесс, учитывая то, что якобы Крым обходится без днепровской воды?
Это работа на международное сообщество и на формирование необходимого им контекста. Российская Федерация готовится к тому, чтобы обвинить Украину в... собственно, доведение самой же России и территории Крыма до техногенной и возможно, гуманитарной катастрофы. Ведь вода, которая есть в Крыму, она направляется просто не по назначению, она используется для военных объектов, которые потребляют очень большое количество воды, причем технически, и используя для частично промышленности, тот же завод «Титан» и прочие вещи. Соответственно, тут... России просто важно создать на международном сообществе ощущение, что причиной проблемы есть не оккупация России и Крыма и отказ от того, чтобы, например, вместо моста построить трубу из Ростова в Крым. Хотя это тоже малореалистично, поскольку в самом Ростове и регионе тоже есть проблемы с питьевой водой на юге России. Там тоже не так все гладко. Но, тем не менее, Россия не озадачилась этим, и частью проблемы является она ее оккупация. Но пытается в этом обвинить Украину и создать впечатление, что якобы вследствие именно закрытия Украины воды теперь в Крыму такая ситуация. Но также можно и сказать, что Украина не поставляет патроны, например, в Крым, и, соответственно, у полиции Крыма нет патронов для того, чтобы ловить преступников. Или для того, чтобы у российских военных нет ракет, чтобы стрелять по Украине, там, либо обеспечить эффективную атаку на Украину. Это тоже, наверное, тогда украинское руководство должно поставлять, ведь там же военные стоят. Значит, их должна Украина, наверное, содержать на украинской территории, пускай даже и российских.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был украинский политолог Олег Саакян. Обсудили мы и ситуацию с запасами воды в Крыму сегодня в нашем эфире. И обсудили, свежее заявление Алексея Арестовича, которое спровоцировало дискуссию. В частности, мы поговорили с самим Алексеем Арестовичем. Успеваю еще ответить на какой вопрос из нашего чата. Я вижу, что у нас под YouTube-трансляцией есть слушатели, которые спрашивают по поводу ситуации с якобы протечкой на дамбе, которая есть на Северо-Крымском канале. Я знаю, что некоторые пророссийские крымские СМИ в последние дни об этом сообщили. Даже есть реакция представителей нынешних подконтрольных России крымских чиновников, политиков. Ссылаются на неназванное украинское СМИ, которое якобы об этом сообщило. Можно предположить, что речь идет о сюжете украинского пятого канала. Он появился 4 июня. На видео действительно можно увидеть, как через временную дамбу, которая по факту сооружена из мешков с песком, просачивается вода, но для того, чтобы оценить реальный масштаб проблемы, нужно понимать, что есть временная дамба, да, вот из этих мешков, а есть постоянная, можно сказать, капитальная, но недостроена. И если смотреть на Днепр на карте Украины, то временная находится севернее, а капитальная, недостроенная, находится южнее на несколько километров. И вот в этой временной дамбе есть определенные протечки, но на капитальной дамбе, которая пока не достроена, есть шлюзы. И вода вот эта, которая протекает там незначительно, она никак не попадает в Крым. Я могу только вас отослать к сюжету наших коллег из телепроекта «Донбасс Реали». Они вот не так давно делали об этих дамбах, и о временной, и о постоянной на юге, да, в Херсонской области. Можно найти этот сюжет в выпуске под названием «Как украинская армия защитит от России юг страны». Там очень подробно описана ситуация, как выглядит, да, вот этот северо-крымский канал на участке между Херсонской областью и Крымом во избежание всяких разных спекуляций. Успеваю проанонсировать, что мой коллега Сергей Макрушин утром 9 июня будет говорить о том, что в Киеве презентовали экспертную сеть крымской платформы. Что это такое, как это будет работать и как поможет усилиям Украины, направленным на деоккупацию полуострова, слушайте в утреннем эфире моего коллеги. Я Елена Римовская. С вами прощаюсь. До свидания.